Дорогая церковь, братья и сестры, мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа. Будьте благословенны. Я недавно начал серию проповедей «Признаки близких отношений с Богом». С Божьей помощью, если угодно будет Его волей, мы как-то другой раз продолжим. Ну а сегодня хочется поделиться, пообщаться с вами посредством словом по существу, так как мы сегодня имеем особое общение друг с другом и с Господом, размышляя и вспоминая страдания и смерть Господа Иисуса Христа. В этой связи я предлагаю открывать Евангелие от Марка, 15 глава, Евангелие от Марка и 15 глава. С первого стиха и ниже выслушаем Слово Божие. «Немедленно поутру первосвященники со старейшими и книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, взявшие Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он же сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского“, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?“ Они опять закричали: „Распни его“. Пилат сказал им: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее кричали: „Распни его“. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Аминь. Дорогие братья и сестры, если я скажу вам, что Бог, Отец Небесный, Святая Книга, Библия, мы, христиане, свидетельствуем о праведности Господа Иисуса Христа, то вы сильно не удивитесь, не так ли? Но а вот если необращенные люди, люди мира сего, противники Господа Иисуса Христа, свидетельствуют о праведности Христа, это уже что-то значит. Это уже что-то значит. Я назвал мою короткую проповедь «Свидетельство мира о праведности Христа». Я хотел бы задать вам вопрос: видите ли вы прочитанном отрывке свидетельства о праведности Христа? На первый вот так взгляд как бы не совсем заметно, однако содержится тут свидетельство о праведности Иисуса Христа. Да, именно лжепастыри, первосвященники вместе с Пилатом, осуждая на смерть Иисуса как преступника, свидетельствуют о праведности Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, произошло это вопреки их враждебным стремлениям. Нужно так сказать. Почему важно говорить о праведности Иисуса Христа? Понимаете, уверенность в праведности Христа, в том, что Он не совершил никакого греха, имеет огромное значение для твоего и для моего спасения, для спасения миллионов людей. Ведь мог совершить искупление Только тот, который действительно святой, праведный и ни в чем и ни перед кем не виноват. Невиновный человек. И я удивляюсь, рассуждая об этом, потому что Бог в своей бесконечной мудрости сделал так, чтобы судебный процесс, призванный доказать преступление Сына Божьего, был наполнен именно свидетельствами о его праведности. Каковы же эти свидетельства? Ну, для ответа на этот вопрос обратимся к тексту, да? Посмотрим внимательно на первый стих 15 главы. Я напоминаю этот стих, да? Немедленно поутру священники решили сделать совещание. Проанализируйте. И у меня возникает вопрос, наверное, и у вас. Но почему же вы так рано утром, в пятницу, в 5 часов делать совещание вновь? Ведь несколько часов ранее, в эту же ночь, они уже вынесли свой приговор, чтобы Господь был казнен, был уничтожен как бы. И ответ очень прост. Как минимум по двум причинам. Конечно, во-первых, нужно было подтвердить вот вынесение приговора ими ранее. Этот первый приговор имел в основу или содержал как бы обвинение духовного характера, что он называл себя Сыном Божиим, что он претендовал быть одно с Отцем Небесным, и что он богохульствует и так далее. Но были опасения, рассуждения, что Пилат не будет считаться вот с этими обвинениями. И они не спали всю ночь. И рано на рассвете вновь собрались, чтобы придумать другие обвинения. Политические обвинения. И на сей раз они думали, если у нас будут вот обвинения политические, которые Пилат посчитает именно достойны для смертной казни, как-то легче, как-то убедительнее будет. Потому что им не дано было право осуществить вот именно этот приговор. Они могли бы выступать перед римскими властями только в качестве обвинителя. Но право смертной казни находилось в руках Пилата. Понимая, что религиозные обвинения прокуратор не воспримет всерьез, вот они и придумывают, вы слышите, специалисты, да, в кавычках, политические обвинения. Какие же политические обвинения выдвинул Синедрион? Лука описывает в 23 главе 2 стихом и говорит следующие слова. «И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш». И запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Обратите внимание, какие они лицемеры. Для своего суда у Синедриона были одни обвинения, а вот для суда перед Пилатом совсем другие. Все это еще раз доказывает а невиновность Сына Божьего и лицемерие вот этих религиозных вождей. Именно ненависть к Иисусу и желание физически Его уничтожить, все это свидетельствует о праведности Сына Божьего. Я удивляюсь, как эти люди, которые держали Пятикнижие Моисея, держали 10 заповедей, где написано ясно, не лжесвидетельствуй, не убивай, нарушает вдоль поперек. Вы спросите, где видна праведность Божия? Каким образом можно заметить? А вот каким. Я хотел бы вопросом ответить. Чего не может терпеть греховный мир, скажите? Святость. Кто любит грех, ненавидит святость. Кто любит ложь, ненавидит истину. Кто привык лицемерить, ненавидеть искренность и прямоту. Люди этого мира стремятся не только оклеветать святых, но и уничтожить их. Я скажу вам, если бы Христос совершал бы какой-то грех, то мир не воспротивился бы ему так активно, потому что, ну, не может сатана против своих агентов вот так агрессивным быть. Не может. Поэтому он действительно был праведный человек. И именно противление вот этих духовных вождей свидетельствует о праведности Христа и о их беззакониях. Слава Богу, что он праведный и святой, претерпел все это ради твоего и моего спасения. Это первое свидетельство. Второе свидетельство, когда мы анализируем данный текст, это изумление Пилата свидетельствует о его праведности. Изумление Пилата. Написано, что Пилат дивился. Понимаете, члены Синедриона ожидали от Пилата простого соблюдения формальности, то есть утверждения смертного приговора, вынесенного ими. Но Пилат решил разобраться во всем самостоятельно. Самостоятельно. Почему? Потому что в этой 15 главе 10 стихом написано, Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. Вот этот язычник понял лукавство. Лукавство этих религиозных людей. Обвинение первосвященников и старейшин в развращении народа, в запрете платить налоги в римскую казну. Пилат даже не стал рассматривать, понимая их беспочвенности. Но вот обвинение Иисуса на царскую власть, тут он захотел проверить. И начал диалог с Иисусом. Говоря, Иисус, ну скажи мне, ты царь иудейский? Потому что Пилат знал, что евреи ждали Мессию, ждали царя, который освободит их от римского рабства, освободит их от оккупантов. И, конечно, в такой ситуации такой лидер рассматривался бы как бунтовщик, который должен был понести наказание вплоть до смертной казни. И вот он задает вопрос. Иисус, ты царь иудейский? А наш Господь неожиданно отвечает. Говорит, ты говоришь. Твоими словами ты твердишь о этой царской власти в моей жизни, как бы. И, конечно, когда мы читаем Писание, евангелист Иоанн описывает подробно вот этот диалог. И Иисус не отрицает, что он не царь. Он говорит, Пилат, я царь, я комментирую, но царство мое не от мира сего. Царство мое – это не политическое царство. Царство мое в сфере спасения, в душах и сердцах, обращенных ко мне, спасенных. Вот такого характера царство мое, оно духовного значения, полагаю, что Пилат так и не понял до конца. Однако, ему стало ясно Пилату, что этот кроткий человек не может быть бунтовщиком. Следовательно, обвинение религиозных вождей не обосновано. Пилат привык к тому времени на данном этапе, когда происходит этот судебный процесс, что многие из обвиняемых приводили разные аргументы, разные свидетельства в защиту их невиновности, чтобы как-то спастись. А с Иисусом происходит обратное. Как ни странно, он ничего не говорит, ни слова в свою защиту. Это крайне удивило Пилата. Он так подобного еще не встретил. И написано, Пилат дивился. Он остался ошеломлен, можно сказать. И я делаю вывод для себя, вот ценную мысль, я думаю, вам понравится и полезна вот эта мысль. Христос не оставляет равнодушным никого из тех, кто соприкоснулся с его личностью. Даже мирские люди, одаренные, талантливые, ну возьмем художники, скульпторы, композиторы, певцы, ученые, те, которые соприкасались с его учением, и хоть немножко стало им понятно, что это за смирение, что это за любовь у него, что это за мудрость, так эти одаренные люди стали прославлять и воспевать Христа в своих произведениях. Даже множество светских историков считает Иисуса самой влиятельной личностью всех времен и всех народов. А я скажу вам, что смог повлиять вот в такой силе и может повлиять в такой силе только праведный человек, святой человек. Изумление Пилата указывает на праведность Христа, свидетельствует о праведности Христа. Он действительно сильное влияние имел на историю человеческую и продолжает еще оказывать это влияние. Он оказал влияние на меня и на тебя. Он удивил и меня, и я ныне восхищаюсь им. Восхищаешься ли ты? Когда я спрашиваю себя, почему христиане сегодня мало как-то влияет на окружающий мир, а порой вообще не влияет. А если влияет, так удивляется, что и этот называется христианин. Обратное, нечто такое, которое неугодное Богу. Почему мы не влияем? А может быть, нету той праведности Христовой? А может быть, нету святости? А может быть, мы пребываем во грехе, в ненависти? Я не знаю. Ты знаешь, Бог знает, но если бы у нас была бы праведность Христова, о, не хватало бы мест для всех приходящих. Пусть милосердный Бог осенит, вразумит нас. И так, это было второе свидетельство изумления Пилата. И третье свидетельство о его праведности, признание Пилатом невиновности Христа. Именно вот его признание свидетельствует о праведности Господа Иисуса Христа. Пилат, понимая, что обвинения против Иисуса не более чем наговор религиозных вождей, которые завидовали, можно сказать, успеху и влиянию молодого, скажем, раввина Иисуса Христа, то Пилат, как язычник, но посмотрите, намного добрее, чем те религиозные лидеры, да, предпринимают попытку как-то отпустить его, сохранить ему жизнь. И был случай по поводу праздника иудейского. Обычно Пилат или прокуратор освобождал одного из осужденных на смертную казнь. Ну, с какой целью? Чтобы, может быть, добиться расположения народа и других целей, возможно. Ну и Пилат, зная популярность Иисуса Христа, рассчитывал, что простые люди предпочтут просить, чтобы его отпустить. И он прямо как-то выходит перед толпой и предлагает им, говоря следующее, «Хотите ли?» Вы только послушайте, язычник говорит, хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Но к своему удивлению обнаружил, что толпа стала требовать отпустить Вараву. А Варава был убийцей. У Пилата не осталось выбора. Однако он дальше продолжает как бы сохранить жизнь Иисуса. И знаете, написано, тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Обратите внимание, сначала Пилат предложил отпустить, стих 9, затем приказал бить его. Этот приказ стал попыткой отговорить толпу, требовать смертную казнь для Иисуса. Потому что избиение само по себе являлось тяжелейшим наказанием. После такого наказания нередко, значит, наступала смерть для некоторых. И евангелист отмечает, указывая на эту попытку Пилата как бы сохранить Иисусу жизнь. Написано, что после бичевания Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Вы слышите? Прокуратор, язычник свидетельствует о праведности Иисуса Христа. Он рассчитывал, что, может быть, увидев избитого до полусмерти, иудеи жалится на ним и станет достаточным наказанием и отпустит, освободит его. Но, увы, они все сильнее и сильнее кричали: «Распните!». И вот на фоне этого язычника я думаю об этих людей, которые держали Ветхий Завет, Тору, Пятикнижие, 10 заповедей. Как они докатились так низко и так жаждали, чтобы уничтожить праведного, святого, который совершал великое спасение для всего мира. Как они глубоко пали. Пилат пытался сохранить Сыну Божьему жизнь, а эти нет, уничтожить. Я думал, не случайно Господь однажды говорил, что если ты обращаешься к Господу, и Бог очищает твое сердце, но если там Дух Святой не поселяется и не обитает в твоем сердце, то тот злой дух, который вышел из тебя, может взять еще семеро. А потом христианин становится в 7 раз хуже, злее. И в лукавстве, и в неприязни, и в чем. И не случайно смотришь, другой раз мирской человек добрее. Как-то более с пониманием сочувствует. И тут держит Евангелие и Библию, никак нельзя договориться. О чем говорить? О чем идет речь? Отсутствует что-то важное в жизни этого человека. В заключение хотел бы сказать и напомнить еще раз. Именно противление Христу со стороны религиозных вождей, изумление Пилата и признание Пилатом невиновности Христа, все это свидетельствует о праведности нашего Господа Иисуса Христа. А такое свидетельство укрепляет мое доверие моему Искупителю, который дал и мне его праведность, свою праведность, укрепляет твое доверие ему, так должно было бы. И пусть никогда не будет сомнений в праведности Христа, потому что были попытки, мы очевидцами были, старшее поколение, атеизм и коммунизм, как только они пытались очернить и умалять достоинство святого и праведного великого Бога Иисуса Христа. Но, однако, вопреки, на фоне этих противлений, по сегодняшний день торжествует евангельская правда, что святой и невинный, праведный, пострадал за нас, грешников, чтобы искупить, чтобы возродить тебе к новой жизни, дать настоящее и будущее. Несколько слов, практическое применение этой короткой проповеди. Я призываю всех вас, я включаю и себя, давайте помыслим о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Давайте будем взирать на начальника и совершителя моей и твоей веры и научимся от него, и постараемся подражать ему, и будем стремиться жить благочестиво настолько, чтобы даже некоторые из врагов Бога и его истины могли бы признавать праведность в твою жизнь. Могли бы засвидетельствовать хоть кому-то: «О, она не такая, как мы. О, он не такой, как мы. О, этот народ, святой народ». Это реально ученики Господа Иисуса Христа. Они реально последователи Иисуса Христа. Очень интересный народ, стоит примкнуть к ним. Дай Бог, чтобы это осуществилось практически в нашей жизни. И так да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся.